Мы уже не раз говорили на тему Нагорной проповеди нашего Спасителя, особенно подчеркивая ее первую часть, которая начинается словом «блаженный», и это слово повторяется 7 раз. Это вы найдете в 5 главе Евангелия от Матфея. Мы также многократно указывали, что эти 7 блаженны отождествляют подлинно возрожденного человека. Дав нам это описание христианина с 7-кратным «блаженный», Христос, как вы помните, добавляет еще 2 блаженны. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Эти 2 последних «блаженны» резко отличаются от первых 7. Изобразив подлинно возрожденного человека, истинного христианина, Христос теперь говорит, как к такому человеку будет относиться мир. Это сверхъестественная жизнь, и поверьте, что подлинная христианская жизнь не может быть иной, как сверхъестественной. Она производит потрясающее воздействие на совершенно противоположный ей мир, который враждебен ко Христу и его принципам, и поэтому не менее враждебен и к детям Божьим. Так что гонение и преследование их неизбежно. Мы даже можем заключить, что если все нас хвалят и мир нас одобряет и приветствует, нам есть основания сомневаться в подлинности нашего христианства. «Ибо горе вам, — говорит Христос, — когда все люди будут говорить о вас хорошо». Поэтому, если я действительно возродился, получив новое сердце, и во мне живет Дух Христов, если в моей жизни будет отражаться Его качество и будут видны плоды Христовой жизни, то я невольно буду предметом сопротивления Духа Антихриста. В конечном итоге мир не настолько нас ненавидит, а ненавидит он Христа, живущего в нас. Вот это необходимо себе усвоить. Можно быть очень порядочным человеком, честным, справедливым, добросовестным, снисходительным. И мир, конечно, не может ненавидеть такого человека. Даже можно быть религиозным человеком, которого мир также не преследует. Но человека, в котором живет Христос, мир ненавидит. Почему? Да потому что дух Антихриста находится в непримиримой вражде со Христом. Он его ненавидит лютой ненавистью, и он не менее ненавидит тех, кто рожден от Духа Божьего, в котором живет Иисус Христос. Вот такой христианин будет предметом ненависти, преследования и гонения со стороны мира. Хотя Христос описал нам такого человека, в котором обитает Дух Божий, в этих стихах Спаситель еще раз подчеркивает его основные качества и тем самым дает нам знать, кто эти люди, которые воистину рождены от Бога. Есть, конечно, люди, которые думают, что они страдают ради Христа, но оказывается, что вовсе нет. Хорошо себя проверить словом Христа. Что он говорит? Заметьте, он подчеркивает, что страдающие за Него, за правду, или, вернее, за Христову праведность, что они блаженны. Они есть действительно дети Божии. Если нас гонят за праведность, за преданность и верность Иисусу Христу, тогда, говорит Спаситель, вы блаженны, ибо вы граждане Царства Небесного. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Иными словами, подлинного христианина можно узнать по его верности Христу. В нем живет одно чувство, одна страсть, неугасимая любовь к Иисусу Христу. Да, как сказал апостол Павел, для меня жизнь Христос. Это и есть главное стремление христианина. Возьмите первых христиан. Они принимали страдания за Христа совершенно естественно. Они не ожидали другого отношения к себе со стороны враждебно настроенного к ним мира. Для них это было верным доказательством их сыновьего отношения к Богу. Здесь неважно, в каких формах и размерах выражалось это гонение. Главное, для них было сохранить верность и преданность Иисусу Христу. Рассказывают, что когда вели 86-летнего старца Поликарпа, епископа Смирской церкви, на трибунал римского магистра, то ему предложили или принести жертвоприношение кесарю, или остаться верным Христу. Одно из двух. Но приняв первое, он остается живым, а принимая второе, он идет на смертную казнь. Послушайте, как ответил этот слуга Божий. 86 лет я служил Христу, и он мне ничего худого не сделал. Как могу я теперь хулить моего царя, спасшего меня? За эту преданность и верность своему Спасителю его повели на казнь. И когда разгорелся костер, все присутствующие здесь услышали молитву, которая вырвалась из груди благородного сердца. «О, Господь Бог, всемогущий Отец возлюбленного Сына Твоего, я благодарю Тебя, что Ты по великому милосердию Твоему привел меня сюда и почел меня достойным этого дня и часа». С этой молитвой на устах Поликарп принял мученическую смерть за Иисуса Христа. Дорогие мои, и я себе задаю этот вопрос. Кто из нас имеет такую любовь к Иисусу, что готов отдать свою жизнь за Него? Имеем ли мы такую преданность, которая готова положить душу свою в жертву ради Христа? Проследите, как эта верность Христу и Его воле проявлялась в разных странах повседневной жизни первых христиан. На первом месте в их жизни был Христос и подчинение воле Его. Как вы думаете, решился бы, скажем, верующий плотник участвовать в постройке языческого храма? Как бы он решил этот вопрос? Возлюбленный, такого вопроса можно было бы и не ставить. Читайте историю, и вы увидите, что для верующего плотника лучше бы умереть, чем быть участником создания храма для идолослужения. Или подумайте, как верность Христу повлияла бы на супружескую жизнь, где один стал верующим. Например, муж стал верующим, а жена осталась неверующей, или наоборот. Верующая сторона никогда бы не пошла на компромисс. Скажи ей, что я пойду на собрание, если и ты пойдешь со мною в капище. Верность Иисусу решила бы этот вопрос без какого-либо компромисса. Вот почему Спаситель сказал, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И Христос предупредил своих учеников, сказав, «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, и враг человеку домашнее его». Да, Христос в первую очередь пришел на эту землю, чтобы создать нового человека и таким образом сделать его воистину блаженным. И вот к этому новому человеку, в котором теперь обитает Христос, мир будет настроен враждебно. Почему? Потому что весь мир лежит во зле, и князь мира сего, дух Антихриста, ненавидит нашего Спасителя. Заметьте, как говорит Христос, в какой форме будет выражаться эта оппозиция против чада Божия? «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Мы должны понять, что ненависть к верующим главным образом выражается в духовном противлении. Именно верность Христу со стороны верующего так ненавистна духу Антихриста. И это проявляется не только со стороны мира, но это имеет место и в религиозных кругах. Но вы спрашиваете, кто же эти, которые гонят, преследуют, злословят верующего? Разве они не люди? Да, это люди. Но кто их побуждает так делать? Да, порождает в их сердцах эту ненависть никто иной, как сам князь мира сего, дух Антихриста. Он побуждает своих поносить, злословить, гнать и ненавидеть детей Божьих. Мир не будет преследовать человека, если он будет вести порядочный образ жизни, если он будет заниматься разными добрыми делами, помогать бедным, кормить голодных. Ведь истинно верующие люди несут добро, милосердие, сострадание и любовь к ближнему. Разве за это можно ненавидеть человека? И не за это ненавидит мир их. Мир ненавидит живого, живущего в них Иисуса Христа. Дух Антихриста ненавидит Христа, и этот дух ненависти побуждает людей поносить, злословить, гнать детей Божьих. Заметьте, какими методами верующий преследуется миром. Христос сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас». Слово «поносить» значит смотреть на человека с презрением, свысока, считая его негодным и низким человеком, неполноценным. Пророк Исаия говорил о Христе: «Он был презрен и умолен пред людьми», то есть унижен. С таким пренебрежением мир относится к верующему человеку. Как мир ненавидел Христа в дни его плоти, точно так же он ненавидит его сегодня в чадах Божьих. Другой метод, которым пользуется враг против детей Божьих, это злословие. «Блаженны вы, когда всячески неправедно будут злословить вас за меня». Это излюбленный метод сопротивления сатаны против детей Божьих – злословие и клевета. Дьявол и называется клеветником. Свою клевету он начал еще в Эдемском саду против самого Бога, и по сей день он клевещет. Как материалистический мир, так и религиозный, ненавидящий детей Божьих, будет делать все, чтобы представить их в ложном свете, не гнушаясь никакой клеветой и никакими вымыслами злословия и обвиняя их пред миром. Возьмем опять пример времен Первой Апостольской Церкви. Как начал свою оппозицию враг? Вначале клевета, а потом уже последовало физическое гонение. Ложными обвинениями была подготовлена почва для уничтожения церкви. Церковь только что начала свое существование. Свидетельство апостолов имело такую силу, что в один день обратилось 3000 душ, и немедленно пошла дурная молва об апостолах. Кто был носителем этой клеветы? Конечно же, дьявол. А уже исполнителями его воли в данном случае стали религиозники, иудеи. История церкви имеет много примеров, когда клевета приготовляла путь к открытому гонению верующих. Мир всегда изобретал разные измышления, чтобы злословить верующих. Он дошел до того, что обвинил христиан в людоедстве. «Верующие – это людоеды!» – кричал Рим. А почему именно людоеды? А разве Христос сам не сказал по отношению вечери Господней: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, и сия чаша есть новый завет в моей крови»? Враг, извращая слова Христа и значение трапезы Христовой, обвинил верующих, что они якобы приносили в жертву своих детей, когда собирались вокруг стола Господня, и что они ели плоть своих детей и пили кровь их. Это, возлюбленные, не выдумка, а в этом их обвиняли, сочинив заведомо такую клевету. Да, такая клевета распространялась на христиан. И не думайте, что сатана изменил свою тактику. Возлюбленные, то, что делалось во дни Первоапостольской Церкви, делается и сегодня. Мне не нужно давать вам свежих примеров, когда злословие и клевета на истинно верующих детей Божьих служило достаточным основанием для ареста и репрессии. Но заметьте, что враг не довольствуется только поношением, ложным обвинением и клеветой. Нет, эта клевета всегда приводит к физической атаке, ибо цель врага – уничтожить последователей Христовых. Читайте четыре Евангелия, и вы ясно обнаружите этот процесс против самого Спасителя. Для чего его поносили, ложно обвиняли и непрестанно на него клеветали? Причина была одна – чтобы уничтожить и убить его. Да, его пригвоздили к римскому кресту в результате этих ложных обвинений. Клевета дьявола всегда приводит к этой третьей стадии его вражды против чада Божия, а именно к физическому гонению. Так было со дни Авеля, когда брат его Каин, который был от лукавого, убил своего брата, и это остается таким и по сей день. В послании к евреям апостол Павел это очень наглядно описывает, как дьявол истреблял избранных мужей Божьих. Иные же замученные были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в молотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Такими словами заканчивается эта чудная глава героев веры. Да, Христос сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел». Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего». «Если меня гнали, будут гнать и вас». «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнялись». Но, возлюбленный, Христос имеет еще что-то очень важное сказать нам. Он не только сказал, что мир нас возненавидит и будет преследовать, поносить и всячески злословить нас за него. Нет, Спаситель сказал больше. Слушайте: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Такого вознаграждения детей Божьих, преследуемых и гонимых за верность своему Спасителю. Заметьте, что первая награда, которая будет вашей, говорит Господь, это радость. «Радуйтесь и пляшите от веселья», так сказано в Поднике. Не странно ли это? Почему нам радоваться и веселиться, когда нас гонят и бьют, и поносят, и ненавидят? Во-первых, потому что Господь удостоил нас быть соучастниками в Его страданиях. Это была неугасимая страсть апостола Павла, чтобы познать Христа и силу воскресения Его и участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Апостол Петр говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Когда апостолов били и запрещали им говорить об имени Иисуса, сказано, что они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Да, Господь дает радость. Это награда за страдания ради Христа. И только те, которые за свою верность Христу пережили на себе поношение ради Него, они знают на своем личном опыте эту дарованную Богом радость. Но это вознаграждение не только временное, данное здесь на земле, но Христос также сказал: «Велика ваша награда на небесах». Возлюбленные, жизнь на земле – это только временный испытательный срок. Душа человеческая бессмертна. И награду, которую обещал Христос, будут иметь дети Божии в вечности. Я не могу даже себе вообразить, какая это будет награда. Тем паче Христос говорит, что она будет велика. «Радуйтесь теперь, веселитесь, скачите от веселья, ибо велика ваша награда на небесах, слава Ему вовек. Будь верен до смерти, говорит Господь, и дам тебе венец жизни». Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. А в другом месте сказано: если терпим, то с Ним и царствовать будем. Царствовать со Христом. Что все это значит, кто может сказать? «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Но я не хотел бы закончить свою беседу, не сказав последнее слово тем, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, тем, которые еще не стали детьми Божьими, которые не знают радости. Это первая радость – радость прощения грехов. Если вы не покаялись и не обратились к Господу еще, то вас ожидает ужасная участь, вечное мучение, если вы не покаетесь. Сегодня день благоприятный для вас, чтобы вы приняли дар спасения во Христе Иисусе. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. О, дал бы Господь, чтобы сегодня ты стал на сторону Христа. Пусть Дух Божий тебе откроет этот чудный источник для омытия твоих грехов. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.